Глава 24. Когда мы приехали во дворец Ламберт, лорд Хартфорд находился у епископа Кранмера. Нас сразу же впустили, но Барака, как и раньше, попросили подождать в коридоре. Архиепископ выглядел уставшим до изнеможения, и его впалые щеки покрывала черная щетина. Лорд Хартфорд стоял рядом с ним. Кранмер жестом предложил нам садиться. «Значит, теперь еще один?» — спросил Хартфорд. Он выглядел испуганным. «Да, милорд», — ответил Харснет и поведал о том, что случилось в церкви. Некоторое время Кранмер сидел молча, потом проговорил: «Бедняга, я уверен, что сейчас, пройдя через такие нечеловеческие муки, он находится в раю». Архиепископ повернулся к Хартфорду. «Каждое новое убийство неизменно эффектнее и демонстративнее предыдущего. Если он будет продолжать в том же духе, нам уже не удастся держать все в тайне». «Неужели нельзя как-то замять это?» — спросил Хартфорд. Голос его был резким, а взгляд острым. По сравнению с Кранмером он в большей степени контролировал себя. «Я говорил с прихожанами Ярингтона», — сказал Харснет, «и заставил их дать обет молчания. В церкви я оставил за главного преподобного Мифона. Отсюда я снова вернусь туда, прослежу, чтобы убрали тело, и опять объясню людям, что если про убийство Ярингтона станет известно, это сыграет на руку Боннеру». «И никакого официального дознания», — вставил Хартфорд. «Мы препятствуем отправлению правосудия», — проговорил Кранмер. «Но если мы не хотим, чтобы дело получило широкую огласку, у нас нет иного выхода». «Где он нанесет следующий удар?» — взорвался архиепископ в неожиданном приступе гнева. «И как ему удалось втащить Ярингтона в церковь и устроить эту жуткую инсценировку так, чтобы никто ничего не увидел?» Он перевел взгляд на меня. «Думаю, убийца проделал все то же самое, что с доктором Гарнеем и мастером Эллиардом», — сказал я. Он назначил Ярингтона встречу, накачал его Двейлом, открыл его же ключом церковь и привязал викария к колонне. Все это он сделал днем. Затем запер дверь и стал ждать, когда возле церкви соберутся люди. После этого поджег рыбий жир, который принес с собой. «И хорошо, что там оказались мы», — добавил Харснет. «Страшное зрелище человека, горящего без дыма и без видимых причин, заставило даже меня подумать, что это проделки нечистого. И если бы нам не удалось немного успокоить прихожан, боюсь, они разбежались бы по улицам, вопя о пришествии Антихриста. Хотя я даже сейчас думаю, что, возможно, они были бы недалеки от истины». Хартфорд посмотрел на меня пронизывающим взглядом. «Мы обязаны остановить его», — отчеканил он. «Боннер и Гардинер до сих пор допрашивают придворных и подчиненных епископа, арестованных на прошлой неделе. Пока они ничего не нашли, но упрямо продолжают копать. Этого все равно будет недостаточно для того, чтобы король выступил против нас», — сказал его брат. «Кроме того, я слышал, арестованные мясники в один голос твердят, что не могут вспомнить, кому именно они продавали мясо во время Великого Поста». Лорд Хартфорд кивнул. «На моей памяти это был первый случай, когда он согласился с братцем». «Истинная правда. Я думаю, Боннер опасается подвергать аресту еще большее количество людей. Вчера возле Лондонской стены его ошикали». Я удивился. «Значит, им известно и об этом происшествии». «Вряд ли короля удовлетворят попытки связать вас с радикалистами на основе улик, сотканных из полуправды и слухов», — продолжал лорд Хартфорд. «Он любит вас больше, чем кого-либо другого, поверьте, милорд». Кранмер тяжело вздохнул. «То же самое говорили про Кромвеля и Вулси. Следите за королем, Эдвард, следите ради меня. Подмечайте, кто входит и выходит из королевских покоев, кто нашептывает ему на ухо. Непременно». На некоторое время в кабинете воцарилось молчание. «Позвольте, милорд». Я протянул руку и взял со стола архиепископа чистый лист бумаги. Мне хотелось попытаться хоть как-то упорядочить весь этот хаос. Кранмер махнул рукой, давая понять, что не возражает. Я быстро стал писать, остальные в молчании наблюдали. Закончив, я положил лист на середину стола. Мужчины склонились над ним и принялись читать. Чаша первая. Гноящаяся рана. Тапхольм, Коттер, радикальный реформатор, оказавшийся грешником. Январь. Убит в декабре. Чаша вторая. Смерть в соленой воде. Доктор Гарни, врач, радикальный реформатор, сменивший взгляды на умеренные. 20 февраля. Чаша третья. Смерть в пресной воде. Роджер Эллиард, адвокат, радикальный реформатор, сменивший взгляды на умеренные. 25 марта. Чаша седьмая. Смерть в огне. Преподобный Ярингтон, священник, радикальный реформатор, 3 апреля. Чаша пятая. Смерть от тьмы и великой боли. Чаша шестая. Пересохнут реки. Чаша седьмая. Великое землетрясение.
«Я думаю, это Годдард, и он действует все быстрее», — проговорил Харснет. «Настоятель Бенсон и Локли что-то скрывают, в этом у меня нет никаких сомнений. Я завтра же займусь ими. Мы должны заключить их в вашу тюрьму, милорд, и подвергнуть допросу с пристрастием».
«Нет», — отрезал Кранмер, — «ведь допрос не будет связан с вопросами религии. Мы не можем хватать людей на улицах Лондона и бросать их в застенок, тем более в той атмосфере, какая царит в Лондоне сегодня. Кроме того, мы не знаем наверняка, что это Годдард», — вставил я. «Пока не знаем».
«Что вам уже известно о нем?» — осведомился Кранмер.
«Если верить свидетельствам тех, кто его знал, он был холодным человеком, хороший врач. Годдард при этом не особо заботился о своих пациентах. Он весьма болезненно переживал из-за физического дефекта, большой бородавки на носу. Однако из всего, что я слышал о нем, у меня не складывается картины жестокого убийцы».
«Если только он неодержим», — упрямо вставил Харснет. Воцарилось молчание.
«Если Ярингтон продолжал оставаться радикальным реформатором, он не вписывается в схему, которую вы нам тут изобразили», — заметил Кранмер.
«Я использовал все, что нам пока известно. Возможно, мы чего-то не знаем о Ярингтоне. Если он действительно оставался убежденным реформатором, тогда моя версия о том, что убийца наказывает отступников, оказывается несостоятельной. В противном же случае круг возможных жертв существенно сужается».
«И ограничивается всеми чертовыми радикалистами Лондона», — проворчал Томас Сеймур. «Сколько сотен людей это будет?»
«Много», — согласился я и потер ноющую руку.
Лорд Хартфорд взял составленный мною список. «Откровение говорит, что когда пятый ангел выльет свою чашу, люди в темноте станут кусать языки от страдания. Это может означать все, что угодно». Хмурясь, он подергал свою длинную бороду.
«Мне все же интересно узнать, как он собирается осушить реки. Что должно произойти после шестой чаши?» — насмешливо проговорил Томас Сеймур. «Или устроить великое землетрясение, как после седьмой?»
«Он что-нибудь придумает», — заверил я легкомысленного аристократа. «Что-нибудь такое, что подходило бы под эти описания». Кранмер повернулся к Харснету. «Вы достигли успехов в поисках Годдарда?»
«Еще нет, милорд. Сейчас я тайно навожу справки среди представителей власти Суррея и Кента».
Архиепископ кивнул и перевел взгляд на меня. «Мэтью, вы представляете интересы этого мальчика, который находится в бедламе. Его приходским священником является преподобный Мифон, сосед Ярингтона». «Да, милорд. Когда вчера юный Кайт забрался на лондонскую стену, он был там, и Ярингтон тоже.
Позаботьтесь о том, чтобы за мальчиком как следует присматривали, и чтобы он находился подальше от посторонних взглядов».
«Конечно, милорд. Все говорит о том, что
главный смотритель Бедлама преднамеренно подстроил его побег, чтобы избавиться таким способом от неугодного ему подопечного. Больше он этого не сделает. Завтра состоятся судебные слушания по иску о надлежащем содержании этого пациента. Кранмер снова одобрительно кивнул и, бросив взгляд на мою руку, спросил: «Вы полагаете, преступник преследует вас? Пытается запугать?» «Да. Только вас одного?» «Похоже на то. Жена Барака тоже пострадала, но, думаю, лишь потому, что она через мужа имеет ко мне отношение. Он хочет, чтобы я отказался от расследования». Томас Сеймур засмеялся.
«Вы преувеличиваете собственную значимость. С чего ему вас бояться?»
«Не знаю», — ответил я и повернулся к Харснету. «А с вами не случалось никаких неприятностей?»
«Нет. Впрочем, поскольку я работаю в Уайт-Холле, ему до меня сложнее добраться».
Кранмер устало провел ладонью по лицу. «Что ж, нам не остается ничего иного, кроме как продолжать охоту. Завтра вновь повидайтесь с настоятелем Бенсоном и этим, Локли. Где, кстати, он обитает?»
«Возле Чартерхауса», — сэр Томас нахмурился.
«Милорд, я уже говорил и хочу повторить еще раз. Мне очень не нравится, что рядом с леди Кэтрин Парр живет человек, который может быть каким-то образом связан с этими убийствами».
«Она окружена слугами», — с усталой ноткой в голосе откликнулся его брат. «И не укладывается в схему, по которой он выбирает своих жертв. Она искренне верующая, набожная женщина».
«Ярингтон тоже не укладывался в эту схему, но сегодня это не помешало ему сгореть, подобно рождественской свечке».
«Милорд», — заговорил Харснет, — «я считаю, что нам нужно немедленно осмотреть жилище преподобного Ярингтона. Церковный староста сообщил нам, что его дом находится всего лишь через две улицы от церкви, и он жил там один, если не считать слуг. Я велел не сообщать им о том, что произошло».
Немного подумав, Кранмер кивнул. «Очень хорошо. Мэтью, Грегори, отправляйтесь в дом бедного Ярингтона, поговорите со слугами, разузнайте как можно больше о том, как он жил. Возьмите с собой пару моих стражников. И если сочтете нужным задержать кого-то из слуг, хватайте и без особого шума волоките сюда. Мэтью, прежде чем вы уйдете, я хотел бы поговорить с вами наедине». Остальные вышли, оставив меня один на один с архиепископом. «Все это ужасно действует на вас, Мэтью». Я почувствовал, как к глазам подступают слезы. Что ни говори, архиепископ умел играть на струнах человеческой души.
«Да», — ответил я, — «потому что одной из жертв стал ваш близкий друг, а теперь убийца преследует вас и насмехается над вами».
«Да, а еще потому, что прежде я никогда не видел такой жестокости».
«На меня это тоже давит. Мне пришлось повидать много, даже слишком много людей, убитых из-за политики. Но тут совсем другое. Я чувствую, этот человек наслаждается тем, что делает. Мне тоже так кажется».
«Разве можно творить подобные зверства и при этом думать, что выполняешь волю Господа?»
Кранмер уже почти кричал.
«Разве это не богохульственная насмешка над верой, вдохновленная самим дьяволом?»
«Грегори Харснет думает именно так».
«Не знаю, милорд. Я стараюсь не особенно задумываться над этим. Умереть в огне. Как это ужасно!»
Убеждая еретиков покаяться и отречься от своих богопротивных заблуждений, я пугал их костром. Рассказывал, как от жара съеживается кожа, как плавится и скворчит в огне человеческий жир. Он закрыл глаза и тяжело вздохнул.
«Я бы спас их, будь на то моя воля, но король всегда ратовал за самые строгие наказания. Раньше он преследовал католиков, но нынче он все больше разворачивается к старым верованиям. Католицизм без папы».
Архиепископ помолчал, а потом впился в меня взглядом и спросил:
«Скажите, вы сможете вынести тяготы, выпавшие на вашу долю в связи с расследованием убийств?»
«Да, милорд. Я поклялся отомстить за своего бедного друга
и сдержу слово. Я найду в себе и мужество, и силы.
Кранмер устало улыбнулся.
Значит, и мне придется. Кэтрин Парр тянет время, не давая королю ответа. Вы знаете? Она напугана, бедняжка, и это неудивительно, учитывая, что прошел всего год с того дня, как Кэтрин Говард взошла на плаху. И все же я должен просить друзей леди Кэтрин убедить ее принять предложение короля ради влияния, которое она сможет оказывать на него. Ей будет грозить опасность. «Да», — не колеблясь, ответил он, — «но с этим сталкиваемся все мы во имя истины Господа нашего Иисуса Христа. Страдая за нас, он пошел на еще более ужасные мучения». Некоторое время архиепископ сидел молча. Он был испуган и опечален одновременно. Наконец он решительно проговорил. «Развяжите этот узел. Найдите его». И взмахом руки отпустил меня. Барак и Харснет ждали меня в коридоре. Харснет, нахмурившись, ходил взад-вперед, а Барак сидел на стуле, нервно подергивая ногой. На его лице читались нетерпение, злость и страх. Харснет с любопытством посмотрел на меня, ожидая пояснений, но я ограничился двумя короткими фразами. Архиепископ хотел перекинуться со мной парой слов относительно убийств. Они не дают ему покоя. Он тоже ощущает в этом присутствие дьявола? Он не знает. И я тоже. «Пустопорожние домыслы нам не помогут», — резко добавил я и повернулся к Бараку. «Идем. Мы отправляемся в дом Ярингтона». Мы вышли, и к нам присоединились двое охранников из дворцовой стражи, рослые парни в шлемах и с мечами у пояса. Резиденция архиепископа нуждалась в охране не меньше, чем жилище любого другого высокопоставленного государственного деятеля. Спустившись к причалу, мы погрузились на персональный бот архиепископа, который отвез нас обратно в город. Сойдя на берег, мы дошли до церкви Ярингтона по темным и опустевшим с наступлением комендантского часа улицам. Констебли поднимали фонари, чтобы осветить наши лица, и кланялись, увидев дорогую одежду и вооруженных стражников. «Я чуть не обделался от страха, когда увидел горящего человека», — признался Барак. Бедняга пылал, как свеча, и поначалу я всерьез подумал, что его подожгла какая-то сверхъестественная сила. «Это был рыбий жир», — резко ответил я. «А домыслы по поводу всякой чертовщины не помогут нам продвинуться вперед». Мы дошли до церкви, пустой, молчаливой, с темными окнами, и двинулись дальше. Вскоре перед нами предстал дом приходского священника, стоявший в аккуратном, ухоженном садике. Харснет громко постучал в дверь. Окно осветилось изнутри, будто там кто-то зажег свечу, и из-за двери послышался испуганный мужской голос. «Кто там?» «Мы пришли по поручению архиепископа Кранмера», — ответил Харснет. Звякнул отодвигаемый засов, дверь открылась. На нас смотрел низенький пожилой человечек. Его редкие седые волосы торчали в разные стороны. Ночная рубашка была наспех заправлена в штаны. При виде стражников его глаза округлились. «Что-то случилось с хозяином?» — испуганно спросил он. «Боже мой, надеюсь, он не арестован?» «Нет», — отозвался Харснет. «Дело в другом. Ребята, вы останьтесь здесь», — велел он стражникам и прошел мимо старичка в маленькую переднюю, откуда вели несколько дверей и лестница на второй этаж. «Вы его слуга?» «Я Тоби Уайт, сэр, его управляющий. Так что же, почему вы решили, что его могли арестовать?» — резко спросил Харснет. «Говорят, Боннер арестовывает всех божьих людей», — ответил управляющий чересчур поспешно. «Этот Уайт мне не понравился, он выглядел каким-то скользким, неискренним». «Кто еще живет в доме?» Слуга замялся. Его взгляд перепрыгивал с Харснета на меня и обратно. «Только мальчик, но он спит в конюшне». «Боюсь, у меня плохие новости, мистер Уайт», — сказал Харснет. «Сегодня вечером вашего хозяина не стало». Брови старика полезли на лоб. «Не стало. Я не знал, где он находится, но уже стал волноваться. Он что, умер?» «Убит». «Когда вы в последний раз видели его?»
Управляющий смотрел на нас изумленным взглядом, словно не веря собственным ушам. Наконец он заговорил. Вчера вечером он получил какое-то письмо, прочитал его и сказал, что должен встретиться с другим священником, но он не сообщил, где будет происходить встреча.
«Где письмо?»
«Хозяин забрал его с собой?»
Харснет посмотрел на меня. «В точности, как доктор Гарный и ваш друг». Он снова повернулся к дрожащему слуге.
«Вы знали, что сегодня вечером он должен был присутствовать на торжественном открытии церкви?»
«Да, сэр. Я решил, что он со встречи отправится прямо туда».
Несколько секунд Харснет размышлял. Я заметил, что Уайт украдкой метнул быстрый взгляд в сторону лестницы.
«Вероятно, нам следует осмотреть дом», — предложил я.
«Здесь никого нет», — быстро сказал управляющий. «Только я один».
«Если ваш хозяин хранил запрещенные книги, то нас это не интересует», — успокоил его я.
«Нет, но...»
— Харснет подозрительно посмотрел на старика.
«А ну-ка, дайте мне вашу свечу», — приказал он тоном, не терпящим возражений.
Старик замялся, но все же отдал свечу, которую держал в руке.
«Оставайтесь здесь», — велел ему Харснет. «Барак, присмотрите за ним».
Корнер мотнул мне головой, и мы стали подниматься по лестнице.
Первой комнатой, в которой мы очутились, оказался кабинет. На большом столе среди бумаг и гусиных перьев лежали замусоленные книги. Я взял одну и попытался разобрать почти стершееся название. «Наставление в христианской вере» Жана Кальвина. Я слышал о нем. Он был самым радикальным и непримиримым из нового поколения европейских реформаторов. Харснет поднял руку.
«Сссс!» — прошептал он. «Я что-то слышал».
Он показал на дверь в конце коридора, подошел к ней и резко распахнул. Изнутри послышался истошный крик. Это была спальня, в которой безраздельно господствовала огромная кровать. На перине лежала обнаженная женщина. Скорее даже не женщина, а девочка-подросток с гладкой кожей и светлыми волосами. Она схватила простыню и прикрылась ею до самой шеи.
«На помощь!» — верещала девчонка. «Грабители!»
«Тихо!» — рявкнул Харснет. «Я помощник королевского прокурора, а ты кто такая?»
Девушка смотрела на нас во все глаза, но не отвечала.
«Ты шлюха Ярингтона?» — задал вопрос Харснет.
В его голосе звучала злость.
«Как тебя зовут, девочка?»
— ласково спросил я.
«Абигайль, сэр. Абигайль Дэй».
«И ты женщина преподобного? Пойми, лгать не имеет смысла».
Она залилась краской и кивнула. Лицо Харснета исказило гримаса отвращения.
«Ты соблазнила слугу Господа!»
В глазах девушки вспыхнула обида и зажглись бунтарские искорки.
«Это еще кто кого соблазнил?»
— огрызнулась она.
«Не смей пререкаться со мной! Надо же! Тварь вроде тебя в постели преподобного! Ты не боишься за свою душу?»
Харснет уже кричал, его лицо пылало гневом.
«А за его?»
За последние несколько дней я успел проникнуться уважением к коронеру, и он мне даже стал нравиться, но ужасные события этого вечера открыли для меня новую сторону его личности — жесткую, бескомпромиссную преданность в вере. Видимо, страх девчонки уступил место злости, и она яростно ответила.
«После того, как моего отца повесили, я только и думала о том, как бы удержать душу в теле. Например, когда воровала кошельки у джентльменов».
В ее голосе зазвучала горечь.
«Это убило мою мать».
Харснета нисколько не тронуло это искреннее признание.
«Давно ты здесь?» — спросил он.
4 месяца.
«Где Ярингтон подобрал тебя?»
Она замялась, но все же ответила.
«В борделе в Саутворке, куда он часто захаживал. У нас там много попов, бывает», — доверчиво призналась девушка.
«Они всего лишь слабые люди, а вы способствуете их грехопадению!» Голос Харснета дрожал от злости и возмущения. Это была пустая трата времени.
«Тебе приходилось слышать о шлюхе по кличке Елизавета Уэльская?» — спросил я.
«Нет, сэр.
Она переводила взгляд с Харснета на меня. Ее снова охватил страх.
«А почему вы спрашиваете, сэр? Что случилось?»
«Твой хозяин мертв», — бесцветным голосом сообщил Харснет. «Его убили нынче вечером».
У Абигайль отвисла челюсть.
«Убили?»
— Корнер кивнул. «Одевайся. Я забираю тебя в тюрьму архиепископа. Там тебе зададут еще кое-какие вопросы. По тебе никто не будет скучать», — жестко добавил он. «А если ты станешь артачиться, тебя как шлюху привяжут к повозке и проволокут по всему городу».
Вконец напуганная девица разразилась рыданиями, и я поспешил успокоить ее. «Всего лишь несколько вопросов, связанных с твоим хозяином. Соберись и оденься. Мы будем ждать внизу».
Я взял Харснета под руку и повел к выходу из спальни. Когда мы вышли, он сокрушенно покачал головой. «Разнообразные сети, которые дьявол расставляет, чтобы склонить нас к грехопадению».
«Мужчина всегда остается мужчиной», — нетерпеливо ответил я. «Так было и так будет во веки веков».
«Вы циник, мастер Шардлейк, человек слабой веры, Лаодикийц».
Я вздернул брови. «Вы говорите фразами из Откровения».
Харснет удивленно моргнул, наморщил лоб и поднял руку в извиняющемся жесте.
«Прошу прощения. На меня произвело слишком сильное впечатление то, что мы видели сегодня. Вы же понимаете, если бы Ярингтон не подцепил эту шлюху, его бы не убили. Преподобного погубило его собственное лицемерие».
«Да, думаю, вы правы».
Харснет устало закрыл глаза, а потом взглянул на меня.
«Почему вы спросили про Елизавету Уэльскую?»
«Так звали женщину, с которой жил Коттер Тапхольм. Вот я и подумал, может, убийца получал нужную ему информацию через бордель. Двое грешников, которых покарали смертью. Теперь понятно, почему Ярингтон очень даже укладывается в схему убийцы».
«Да, укладывается».
Лицо Харснета напоминало застывшую маску. «Я выясню, что это за бордель».
«Будьте помягче с этой девочкой», — попросил я. «Лютость тут не поможет».
«Посмотрим», — проворчал он.
Слуга Тоби сидел на кухне. Рядом с ним примостился перепуганный мальчик лет 10 с грязными босыми ногами, одетый в какую-то рвань и пропахший конюшней. Он смотрел на нас большими круглыми глазами из-под шапки каштановых волос.
«Это еще кто?» — спросил Харснет.
«Тимоти, сэр, подручный конюха», — сообщил Тоби. «Встань, когда перед тобой знатные люди, ты, маленький грязный болван!»
Мальчик поднялся на дрожащие ноги.
«Оставь нас, мальчик», — велел Харснет.
Парень развернулся и выбежал из кухни.
«Так», — язвительно протянул Корнер, обращаясь к слуге, — «значит, дома так-таки никого и нет». «Он хорошо платил мне за то, чтобы о ней никто не узнал, сэр», — убитым голосом ответил Тоби. «Ты потворствовал греху. Каждый человек грешен». «Кто еще знал о девушке?» — спросил я.
«Больше никто».
«Люди наверняка видели, как она входит и выходит из дома».
Тоби помотал головой. «Он впускал ее в дом только после наступления темноты. Зимой все было просто. Поскольку девчонка и не хотела выходить из дома в снег и холод, я ломал голову над тем, как все будет теперь, когда пришла весна и дни стали длиннее. Скорее всего, хозяин вскоре попросту прогнал бы ее».
Слуга язвительно улыбнулся, обнажив желтые остатки зубов.
«У него был убедительный повод не пускать никого в дом, его драгоценные копии книг Лютера и этого нового, как его там, Кальвина».
«Долго вы работаете в этом доме?» — поинтересовался Барак.
5 лет, — глаза Тоби сузились. «Хозяин щедро платил мне за то, чтобы я был верным слугой и не совал нос в его дела. Так я и поступал».
Слуга помолчал.
«Как он умер? Его ограбили? От этих нищих бандитов в Лондоне сегодня уже и шагу не ступить».
«Вот именно», — уклончиво ответил Харснет. Тоби сокрушенно покачал головой, и все же я не чувствовал в нем искренней привязанности к хозяину. «Значит, он нашел девушку в публичном доме», — констатировал я. Тоби развел руками.
«Я думаю, он частенько туда захаживал. Забавно, после того, как хозяин привел сюда Абигейл, я думал, что он будет счастлив, однако он лишь более ревностно ополчался на греховность. Наверное, совесть мучила. Церковники — это вообще чудной народ, доложу я вам. Я-то сам регулярно посещаю службы, как велит король».
«А как же мальчик? Ведь он знал о девице».
«Да, но я приказал ему держать рот на замке, пригрозив тем, что вышвырну его на улицу. Он бы не посмел болтать. Он сирота. И окажись на улице, там бы и подох. Хозяин позаботился о том, чтобы как следует спрятать девицу. Если бы о ней пронюхали церковные старосты, он бы лишился сана».
«У нас есть все основания полагать, что убийца знал о присутствии здесь девушки», — сказал я.
Тоби встревоженно выпрямился на стуле. «Уверяю вас, сэр, я никому не говорил ничего». «Кто еще мог знать о ней?» — перебил слугу Харснет. «Кто бывал в доме?» «Если у преподобного случались какие-то деловые встречи, они проходили в церкви. А в дом, кроме меня, никто не входил. Даже уборку я выполнял сам. Когда мне нужно было отлучиться, я велел Тимоти, если кто-то придет, говорить посетителям, чтобы они заглянули позже. Он парень сообразительный и схватывает все на лету».
Харснет поднялся со стула.
«Вы пойдете со мной, Уайт. Ночь вы проведете в башне Лоллардов и, возможно, вспомните что-то еще. Джейкоб!» — окликнул Харснет.
И в кухню вошел один из стражников. Тоби со страхом уставился на него.
«Я не сделал ничего плохого!» — воскликнул он.
«В таком случае вам нечего бояться!» — отозвался Харснет. А стражник поднял старика на ноги. «Я тоже встал и проговорил. Мне, пожалуй, стоит расспросить мальчика».
«Хорошая мысль», — кивнул коронер.
Я вышел во двор перед домом. Огонек свечи, мерцавший через открытую дверь конюшни, помог мне добраться до нее кратчайшим путем. Мальчик сидел на перевернутом ведре возле соломенного тюфяка, прислонившись к боку большой серой кобылы, и гладил животное. Услышав мои шаги, он поднял чумазое испуганное лицо с дорожками от слез. Я испытал то же, что чувствовал всегда, встречая одинокого, страдающего ребенка. «Тебя зовут Тимоти?» — спросил я.
«Да, сэр»,
— еле слышно прошептал мальчик.
«Сэр Тоби сказал, что хозяин умер. Его убил нехороший человек».
«Боюсь, что так».
«А что будет с мастером Тоби?»
«Он пойдет с коронером. Я хотел бы задать тебе несколько вопросов».
«Да, сэр».
Я говорил мягко, и Тимоти немного расслабился, но страх пока не оставил его. В этом не было ничего удивительного. Что еще может испытывать маленький мальчик, когда посреди ночи в дом вламывается шайка незнакомцев? «Ты знаешь про Абигейл, женщину, которая здесь живет?» — задал я вопрос. Мальчик не ответил. «Тебе велели никому не рассказывать про нее, но это уже не важно.
Тоби сказал, что хозяин побьет меня, если я даже произнесу ее имя. Один раз он и вправду стукнул меня за то, что я выругался. Но я никому ничего не рассказывал. Абигейл была добра ко мне, хотя Тоби и твердил, что она великая грешница. А что теперь будет с Абби, сэр? Она не пострадает?»
«Пострадает, да еще как, если Харснет не добьется от нее того, чего хочет», — подумал я. Сделав глубокий вдох, я спросил: «Ты точно никому не рассказывал про нее? Не бойся, тебя не накажут. Только скажи правду».
«Нет, сэр, честное слово, могу поклясться на Библии, если хотите. Я никому ни слова не сказал. Мне нравилось, что Абби здесь жила. Она была доброй.
И иногда даже давала мне монетки, разрешала приходить и греться у очага, если хозяина и Тоби не было дома. Она говорила, что знает, каково это, когда тебе голодно и холодно». Глаза мальчика снова наполнились слезами. Я понял, что он не видел доброго отношения ни от Ярингтона, ни от слуги. Только от шлюхи. И мне показалось, что придавленный страхом Тимоти что-то скрывает. Но если я скажу об этом Харснету, мальчика вместе с остальными сволокут в тюрьму архиепископа. Мне это было не по душе. Нет, я не обреку ребенка на подобную участь.
От дома послышался голос Харснета. «Мастер Шардлейк!» Мальчик подпрыгнул от неожиданности и страха. «Я должен идти, Тимоти», — сказал я. «Но завтра я непременно зайду, чтобы повидаться с тобой. Теперь, когда твоего хозяина не стало, ты ведь останешься без места. Тоби сказал, что у тебя нет семьи».
«Верно, сэр. Мне придется просить милостыню».
«Что ж, я попытаюсь подыскать для тебя что-нибудь, обещаю. Завтра я снова приду, и мы с тобой поговорим, ладно? Запри конюшню и ложись спать».
«Я сказал вам правду, сэр. Я никому не рассказывал про Абигайль».
«Я тебе верю».
«А констебли поймали человека, который убил хозяина?»
«Еще нет, но обязательно поймают». Я вышел из конюшни, остановился и досадливо прикусил губу. «А что, если он сбежит?» «Нет, не сбежит. Тем более, что я пообещал ему найти другое место. Ему явно что-то известно, и это будет легче вытянуть из него, когда он оправится от первого потрясения».
«Мастер Шардлейк!»
— снова позвал меня Харснет, уже более нетерпеливо.
«Иду!»
— откликнулся я, продолжая с горечью думать о несчастном ребенке. Я догнал Харснета и Барака, которые успели спуститься вниз по улице и стояли, глядя на церковь. «И откуда только он пронюхал про шлюху Ярингтона?» — вздохнул Харснет. «Я допрошу девчонку и этого слугу так, что им мало не покажется, но они вряд ли знают что-то еще. А что с мальчишкой?» «Он никому не рассказывал про Абигайль. Я сказал, что зайду завтра, когда он успокоится. Бедняга останется без места и крова над головой. Я обещал подыскать ему какую-нибудь работу». Корнер с любопытством посмотрел на меня.
«Где?»
«Пока не знаю. Надеюсь, вам это удастся, иначе из него вырастет еще один нищий, который будет голодать на улицах и пугать добрых людей». Он покачал головой. «Как бы мне хотелось, чтобы им помогли и привели их к Господу». От недавнего гнева Харснета не осталось и следа. «Мой друг Роджер незадолго до смерти начал собирать пожертвования среди адвокатов, чтобы создать больницу для бедных».
«Это очень хорошо, очень правильно», — сказал коронер.
«Неплохо было бы привлечь к этому благородному делу и священнослужителей. Бедняки начисто лишены страха Божьего. Я много раз сталкивался с этим, выполняя свои обязанности».
«Неудивительно, ведь они отвержены.
Такими же были Христос и его последователи, но у них была вера.
Они думали, что скоро настанет новый мир».
«Он непременно настанет», — Харснет улыбнулся. «Прошу прощения за свою недавнюю вспышку. Вы все же придете ко мне на ужин завтра вечером?»
«Обязательно».
«Интересно, была ли у Ярингтона семья? Впрочем, я выясню это у слуги». Из дома вышли стражники. За ними, едва переставляя ноги от ужаса, плелись Тоби и Абигайль. «Я должен идти с ними», — бросил Харснет, быстро поклонился и пошел прочь.
«Не завидую я им», — пробормотал Барак, когда задержанных увели.